Вероятно, удачный поход Владимира ободрил эстов, и они решились свергнуть иго пришельцев. С этой целью они отправили послов в Новгород просить помощи. Новгородцы обещали прийти к ним с большим войском и не исполнили обещания, потому что у них с 1218 по 1224 год 5 раз сменялись князья, происходили постоянные смуты, ссоры князей с знаменитым посадником Твердиславом. Эсты, понадеявшись на новгородские обещания, встали, но не могли одни противиться немцам и принуждены были опять покориться. Новгородцы явились уже поздно в Ливонию с князем своим Всеволодом. В 1219 году имели успех в битве с немцами, но понапрасну простояли 2 недели под Винденом и возвратились домой поздорову. Также без следствий остались 2 других похода новгородцев в 1222 под Винден и 1223 году под Ревель. В обычных выражениях рассказывает летописец, что они повоевали всю Чудскую землю, полона привели без числа, золота много взяли, но городов не взяли и возвратились все поздорову. Тут же в летописи видим и причины, почему все эти походы, кроме опустошения страны, не имели других следствий. После первого похода в 1223 году князь Всеволод тайком ушел из Новгорода со всем двором своим и оставил граждан в печали. После второго князь Ярослав также ушел в свою постоянную волость, Переславль-Залесский, сколько новгородцы не упрашивали его остаться. А между тем немцы действовали. В роковой 1224 год, когда Южная Русь впервые узнала татар, на западе пало пред немцами первое и самое крепкое поселение русское в Чудской земле – Юрьев или Дербт. Здесь начальствовал в это время тот самый князь Вячеслав или Вячко, который принужден был немцами покинуть свою отчину Кукейнос. Вячко хорошо помнил обиду и был непримиримым врагом своих гонителей. «Брал он дань со всех окружных стран», — говорит немецкий летописец, «а которые не давали дани, на те посылал войско и опустошал, причиняя немцам всякое зло, какое только было в его власти. В нем находили себе защиту все туземцы, восстававшие против пришельцев». Это особенно возбуждало злобу последних к Вячку. Наконец, решились они собрать все свои силы, чтобы овладеть ненавистным притоном, где, по словам их летописца, собраны были все злодеи, изменники и убийцы, все враги церкви Ливонской под начальством того князя, который истори был корнем всех зол для Ливонии. Отправились под Юрьев все рыцари ордена, слуги римской церкви, пришлые крестоносцы, купцы, граждане рижские, крещенные Ливы и Летты, и 15 августа, в день Успения Богородицы, Юрьев был осажден. Немцы приготовили множество осадных машин. Из огромных деревьев выстроили башню в уровень с городскими стенами и под ее защитою начали вести подкоп. Ночь и день трудилась над этим половина войска. Одни копали, другие относили землю. На следующее утро большая часть подкопанного рухнула, и машина была придвинута ближе к крепости. Несмотря на то, осаждающие попытались еще завести переговоры с Вячко. Они послали к нему несколько духовных особ и рыцарей предложить свободный выход из крепости со всею дружиною, лошадьми, имением, если согласится покинуть отступников-туземцев. Вячко, ожидая прихода новгородцев, не принял никаких предложений. Тогда осада началась с новою силою и продолжалась уже много дней без всякого успеха. Искусство и мужество с обеих сторон было равное. Осаждающие и осажденные равно не знали покоя ни днем, ни ночью. Днем сражались, ночью играли и пели. Наконец немцы собрали совет. Двое вождей пришлых крестоносцев, Фридрих и Фредегельм, подали мнение. «Необходимо, — сказали они, — сделать приступ и, взявши город, жестоко наказать жителей, в пример другим. До сих пор при взятии крепостей оставляли гражданам жизнь и свободу, и оттого остальным не задано никакого страха. Так теперь положим. Кто из наших первый взойдет на стену, того превознесем почестями. Дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника, исключая этого вероломного князя, которого мы вознесем выше всех, повесивши на самом высоком дереве». Мнение было принято. На следующее утро осаждающие устремились на приступ и были отбиты. Осажденные сделали в стене большое отверстие и выкатили оттуда раскаленные колеса, чтобы зажечь башню, которая наносила столько вреда крепости. Осаждающие должны были сосредоточить все свои силы, чтобы затушить пожар и спасти свою башню. Между тем брат епископа Йоган фон Апельдерн, неся огонь в руке, первый начинает взбираться на вал, за ним следует слуга его, Петр Оре, и оба беспрепятственно достигают стены. Увидав это, остальные ратники бросаются за ними. Каждый спешит, чтобы взойти первому в крепость, но кто взошел первый, осталось неизвестным. Одни поднимали друг друга на стены, другие ворвались сквозь отверстие, сделанное недавно самими осажденными для пропуска раскаленных колес. За немцами ворвались леты и ливы, и началась резня. Никому не было пощады. Русские долго еще бились внутри стен, наконец были истреблены. Немцы окружили отовсюду крепость и не позволили никому спастись бегством. Из всех мужчин, находившихся в городе, оставили в живых только одного, слугу князя Суздальского. Ему дали лошадь и отправили в Новгород донести своим о судьбе Юрьева. И новгородский летописец записал: «Того же лета убиша князя Вячка немцы в Гюргеве, а город взяша». Что же новгородцы? Перенесли спокойно уничтожение русских владений в Чудской земле. Следующий рассказ летописца всего лучше покажет нам, имели ли возможность новгородцы предпринять что-нибудь решительное. В 1228 году князь Переславля-Залесского Ярослав Всеволодович, призванный княжить в Новгород, отправился с посадником и Тысяцким в Псков. Псковичи, узнавши, что идет к ним князь, затворились в городе и не пустили его к себе. Пронеслась весть в Псков, что Ярослав везет с собою оковы, хочет ковать лучших мужей. Ярослав возвратился в Новгород, созвал веча на владычнем дворе и объявил гражданам, что не мыслил никакого зла на псковичей. «Я, — говорил он, — вез к ним не оковы, а дары в коробьях, ткани, овощи, а они меня обесчестили». И много жаловался на них новгородцам. Скоро после этого он привел полки из Переславля с тем, чтобы идти на Ригу. Псковичи, узнавшие об этом, заключили отдельный мир с немцами, дали им 40 человек в заложники с условием, чтобы они помогли им в случае войны с новгородцами. Но последние также заподозрили Ярослава, стали говорить: «Князь-то нас зовет на Ригу, а сам хочет идти на Псков». Ярослав опять послал сказать псковичам: «Ступайте со мною в поход. Зла на вас не думал никакого. А тех мне выдайте, кто наговорил вам на меня». Псковичи велели отвечать ему: «Тебе, князь, кланяемся, и вам, братья новгородцы, но в поход не идем и братья своей не выдаем. А с рижанами мы помирились. Вы к Колыванию, Ревелю, ходили, взяли серебро и возвратились, ничего не сделавши, города не взявши, так же и у Кеси, Вендена, и у Медвежьей головы Оденпе. И зато нашу братью немцы побили на озере, а других в плен взяли. Немцев только вы раздразнили, да сами ушли прочь, а мы поплатились. А теперь на нас, что ли, идти вздумали? Так мы против вас, Святой Богородицей, и с поклоном. Лучше вы нас перебейте, а жены детей наших в полон возьмите, чем поганые. На том вам и кланяемся. Новгородцы сказали тогда князю: мы без своей братьи, без псковичей, не идем на Ригу, а тебе, князь, кланяемся. Много уговаривал их Ярослав, но все понапрасну. Тогда он отпустил свои полки назад в Переславль. Можно ли было при таких отношениях успешно бороться с немцами? На север от Финского залива новгородцы ходили на чудское племя – Ямь. Походы эти имели такой же характер, как и походы на эстов. Так в 1188 году ходили на Ямь новгородские молодцы с каким-то Вышатою Васильевичем и пришли домой по здорову, добывши полона. В 1191 году ходили новгородцы вместе с Карелою на Ямь, землю ее повоевали и пожгли, и скот перебили. В 1227 году князь Ярослав Всеволодович пошел с новгородцами на Ямь, землю всю повоевали, полона привели без числа. Но в следующем году Ямь захотела отомстить за опустошение своей земли, пришла Ладожским озером на судах и стала опустошать новгородские владения. Новгородцы, услыхавши о набеге, сели на суда и поплыли Волховом к Ладоге, но ладожане своим посадником Владиславом не стали дожидаться их. Погнались на лодках за Ямью, настигли и вступили в битву, которую прекратила ночь. Ночью Ямь прислала просить мира, но ладожане не согласились. Тогда финны, перебивши пленников и побросавши лодки, побежали в лес, где большая часть их была истреблена Карелою. Что же делали в это время новгородцы? Они стояли на Неве, да вече творили. Хотели убить одного из своих, какого-то Судемира, да князь скрыл его в своей лодье, потом возвратились домой, ничего не сделавши. Были также столкновения у новгородцев с финскими племенами и за Волоком, в области Северной Двины и далее на восток. Под 1187 годом встречаем известие, что новгородские сборщики Дани, Ясака, были перебиты в Печоре и за Волоком. Погибло их человек 100. Восстание, как видно, было в разных местах в одно время. В 1193 году новгородцы пошли ратью за Урал, в Югру, с воеводою Едреем. Пришли в Югру, взяли один город, потом осадили другой и стояли под ним 5 недель. Осажденные стали подсылать к ним обманом, говорили: «Мы копим серебро, соболей и разное другое добро. Зачем же вы хотите погубить своих смердов и свои дани?» Но вместо серебра и соболей они копили войско, да сносились с изменником новгородским, каким-то Савкою, который держал перевет к югорскому князю. Когда войско было собрано, то осажденные послали сказать новгородскому воеводе, чтоб приходил к ним в город с 12 лучшими людьми за данью. Тот, ничего не подозревая, пошел и был убит вместе с товарищами. Потом было приманено в город еще 30 человек, потом еще 50. Изменник Савка сказал при этом князю югорскому: «Если, князь, не убьешь Якова Прокшинича и пустишь его в Новгород живого, то он опять приведет сюда войско и опустошит твою землю. Вели убить его». И Яков был убит, сказавший перед смертью Савке: «Брат, судит тебя Бог и святая София, что подумал на свою братью. Станешь ты с нами перед Богом и отдашь ответ за кровь нашу». Наконец, осажденные, истребивши лучших людей, ударили на остальных, полумертвых от голода, и большую часть их истребили. Спаслось только 80 человек, которые с великою нуждою добрались до Новгорода. Приход их, разумеется, должен был произвести сильное волнение, когда узнали, что беда приключилась от измены. Сами путники убили троих граждан, обвиняя их в злом умысле на свою братью. Другие обвиненные откупились деньгами.